выбрать себе оружие любого типа, которое только имелось в ее распоряжении. Жертва могла нанять споттеров. Споттеры не имели права убивать. Они могли лишь зафиксировать появление в городе незнакомца или выведать нервного стрелка. Как уже было сказано, для устранения охотника жертве разрешались все средства. Убийство или ранение постороннего человека, не являвшегося жертвой, строго каралось. Все другие убийства запрещались. Убийство, вызванное недоброжелательностью, или убийство с целью наживы, влекли за собой смертную казнь. Совершенство системы заключалось в том, что те, кто желал убивать, получали эту возможность. А тех же, кого это не привлекало, а именно основной массы населения, никого убивать не требовалось. По крайней мере, глобальных войн больше не было. Не было даже угрозы их. Вместо этого сотни и тысячи малых. Честно говоря, предстоящее убийство не очень-то улыбалось Фрилейну. И все потому, что... Фрилейну. И все потому, что жертвой оказалась эта чертова баба. Впрочем, коли она сама зарегистрировалась, то и пускай пеняет на себя. Уцелев после шести охот, он не собирался засыпаться и на этот раз. Остаток утра он провел, запоминая сведения о своей жертве, затем подшил полученные извещения к предшествующим. Жанет Пацик проживала в Нью-Йорке, это было неплохо. Ему доставляло удовольствие охота в больших городах. К тому же он всегда мечтал посмотреть Нью-Йорк. Возраст ее указан не был, однако, судя по фотографии, ей было что-то около 20 с небольшим. Фрелейн заказал по телефону билеты на самолет в Нью-Йорк, после чего принял душ. Он придирчиво осмотрел свой костюм защиту спецмодель, выбрал из своей коллекции оружие, почистил и смазал его и, засунув его в выстреливающий карман, принялся паковать чемодан. От возбуждения кровь его пульсировала в жилах. «Как странно», — думал он, — «каждое новое убийство так по-новому возбуждает, от этого не устаешь, это не прискучит, в отличие от французских пирожных, женщин или выпивки. Каждый раз что-то новое, не похожее на предыдущее». В Нью-Йорке он остановился в отеле, расположенном в центре города, как раз поблизости от района, в котором жила его жертва. Обслуживали его быстро и неназойливо, но эта раздражающая вежливость, эти ухмылки коридорных, словом, все указывало на то, что ему, судя по всему, ему не удалось сохранить свое инкогнито. Видимо, что-то в его поведении все же выдавало в нем охотника. Поскольку это был его первый визит в Нью-Йорк, оставшиеся полдня он провел, гуляя по улицам поблизости от дома жертвы. Потом прошелся по магазинам. Он вполне сносно пообедал в хорошем ресторане и рано лег спать. Предстоящий денек обещал быть нелегким. С утра Фрилейн отправился на разведку. Он побродил в окрестностях дома, где жила его жертва. И ее внешность словно стояла у него перед глазами. Он не вглядывался в прохожих, наоборот, как и полагалось заправскому охотнику, двигался быстрой и озабоченной походкой делового человека. Обойдя несколько баров и подкрепившись в одном из них, он направился по боковой улице Лексингтон-авеню. Прямо на тротуаре примостилось приятное открытое кафе. Фрилейн прошел мимо. Она сидела там. Он ни за что не мог перепутать лицо. За столиком, уставившись в бокал, находилась именно Жанет Пацик. Она не подняла глаз, когда он проходил мимо. Фрилейн профланировал до конца квартала, свернул за угол и остановился, чувствуя, как дрожат руки. Рехнулась она, что ли, эта девушка, выставляя себя на показ? Или она воображает, что она заколдована от пуль? Он схватил такси и приказал шоферу объехать квартал. Она все еще находилась там. Фрилейн внимательно рассмотрел свою жертву. Она казалась моложе своей фотографии, но твердой уверенности у Фрилейна не было. На взгляд он не дал бы ей больше 20. Ее темные волосы были разделены на прямой пробор и зачесаны за уши. В сочетании с ее темно-голубыми глазами это придавало ей сходство с монахиней. Насколько Фрилейн мог судить, лицо ее не выражало ничего, кроме глубокой печали и полной покорности судьбе. Неужели ей не пришло в голову сделать хоть что-то для спасения? Фрилейн расплатился, вылез из такси и почти бегом направился в близлежащую аптеку. Найдя свободный телефон-автомат, он позвонил в БЭК.
Алло, вы уверены, что жертва по имени Жанет Пацик получила извещение?
Одну секундочку, сэр.
Пока клерк просматривал бумаги, Фрелейн прислонился к стеклянной дверце, от нетерпения барабаня по ней пальцами.
«Да, сэр. У нас имеется ее письменное подтверждение. Что-нибудь не так, сэр?»
«Нет, ничего, спасибо»,
— буркнул Фрелейн.
«Просто хотел уточнить».
«В конце концов, если девчонка собирается и дальше так сидеть, это ее личное дело. Его это не касается. Никто не смог отнять у него того, что полагалось ему по закону. Сейчас его очередь убивать». Однако, решив отложить дело на день, он пошел в кино. После, пообедав, вернулся к себе в номер, перелистал брошюрку и завалился на постель, свирепо уставившись в потолок.
«Всего-то и делов»,
— думал он.
«Всадить в нее пулю, просто шлепнуть ее из окошка такси и точка. Лишний раз подтверждается правило: нечего бабам лезть не в свои дела».
Вот так злорадно решил Фрелейн, засыпая.
«Убийство не женского ума дело, а раз напросилась, то пеняй, дура, на себя».
С этой светлой мыслью Фрелейн и заснул. На следующее утро Фрелейн в очередной раз прошелся мимо кафе. Девушка опять сидела за тем же самым столиком. Он остановил такси.
«Вокруг дома, очень медленно», —
сказал он. «Ясно!» — понимающе ухмыльнулся водитель. Наблюдать за споттерами проще всего из такси. Изучив обстановку, он заключил, что у девушки их не было. Руки она держала на столе, на самом виду. Легкая, неподвижная мишень. Фрелейн нажал кнопку спецкармана, клапан открылся. Пистолет очутился в его руке, он вытащил обойму, пересчитал патроны, затем щелчком закрыл карман.
«Теперь медленнее», —
сказал он водителю. Такси проследовало мимо кафе. Фрелейн тщательно прицелился, посадил девушку на мушку. Палец его уже потянулся к спусковому крючку.
«А чтоб тебя!»
— выругался он. Рядом со столиком, заслоняя девушку, появился официант. Фрелейн не захотел рисковать, побоявшись задеть еще кого-то.
«Еще раз вокруг», —
сказал он водителю, а тот отпустил очередную саркастическую усмешку. «Интересно», — подумал Фрелейн, — «так бы ты веселился, если бы узнал, что я охочусь на женщину». На этот раз официант не мешал. Девушка закурила сигарету. Ее угрюмый взгляд застыл на зажигалке. Фрелейн взял ее на прицел, прищурился и на миг затаил дыхание. Потом махнул головой и снова опустил пистолет в карман. Эта идиотка просто лишала его всего удовольствия. «Слишком просто», — говорил он себе. Обычно у него получались действительно охоты. Большинство из тех 6 убийств были настоящей работой. Жертвы использовали всевозможные трюки, чтобы уцелеть. Помнится, один из них нанял чуть ли не дюжину споттеров, однако Фрелейн перехитрил их всех, и все благодаря его умению адаптироваться к самой сложной ситуации. Однажды ему пришлось переодеться молочником, в другой раз сборщиком налогов. За 6-й жертвой охота шла по всей Сьерра-Неваде. Тот парень тоже пытался прикончить Фрелейна, но Фрелейн опередил его. А это? Разве подобным убийством можно было гордиться? И что скажут в клубе? Эта мысль привела Фрелейна в ужас. Клуб был его мечтой. А пропусти он сейчас девушку, ему все равно придется становиться жертвой. И даже выживи он, все равно останется еще 4 охоты. С такими темпами он рискует никогда туда не попасть. Он опять начал прогуливаться около кафе, но внезапно, под воздействием какого-то импульса, круто остановился.
«Разрешите?»
— сказал он. Жанет Пацик окинула его взглядом своих хмурых голубых глаз и ничего не сказала в ответ.
«Послушайте», —
сказал он, садясь рядом.
«Если я вам буду надоедать, вы только скажите, я уйду. Дело в том, что сам я из провинции, приехал в Нью-Йорк по делам. Просто захотелось поболтать с кем-нибудь. Если вы не против, то я...»
«Мне все равно»,
— ответила Жанет Пацик без всякого выражения.
«Бренди!»
— бросил Фрелейн подошедшему официанту. Бокал девушки был все еще наполовину полон. Фрелейн взглянул на свою соседку и почувствовал, как сердце его забилось с новой силой. Это уже было кое-что — выпивать с собственной жертвой.
«Меня зовут Стентон Фрелейн», —
представился он. На минуту у него мелькнула мысль, что это уже не имеет никакого значения.
«Жанет... Жанет Пацик».
«А, очень приятно».
Стараясь выглядеть насколько можно более естественным, произнес он.
«Скажите, Жанет, а что вы делаете сегодня вечером?»
«Сегодня вечером я, вероятно, буду убита», —
ответила она очень тихо. Фрелей накинул ее изучающим взглядом. Знала ли она, кто он? Насколько он мог судить, под столом у нее был спрятан направленный на него пистолет.
Он невзначай придвинул руку поближе к кнопке на костюме.
«Вы жертва?»
— спросил он.
«Вы догадливы»,
— ответила она с саркастической усмешкой.
«Кстати, на вашем месте я бы ушла отсюда. Просто глупо получить пулю, предназначенную не вам».
Фрелейну было абсолютно непонятно ее спокойствие. Самоубийца? Может, ей действительно было на все наплевать? Или она просто очень хочет умереть?
«Вы обзавелись с Поттером?»
— спросил он с изумлением.
«Нет».
Она поглядела ему прямо в глаза, и Фрелейн увидел то, чего раньше.
«Тысяча одна ночь на маяке».
Продолжаем, да?
«Нет».
«Нет что?»
«Жанет», — ответила, «нет».
Она поглядела ему прямо в глаза, и Фрелейн увидел то, чего раньше не замечал. Она была очень, очень хороша собой.
«Я дурная, испорченная девчонка»,
— произнесла она без всякого выражения.
«Вбила себе в голову, что мне нравится совершать убийства, и зарегистрировалась в БЭК. А потом? Потом я не смогла сделать этого».
Слегка симпатизируя ей, Фрелейн покачал головой.
«Но я, естественно, все еще участник игры. Хотя и не выстрелив, я продолжаю оставаться жертвой».
«Но почему же не нанять споттеров?»
— спросил он.
«Я никого не смогу убить»,
— ответила она.
«Просто не в состоянии, да у меня и даже пистолета нет».
«Надо обладать достаточным мужеством», —
произнес Фрелейн.
«Чтобы сидеть вот так, на виду».
Сказать по правде, его просто изумляла ее глупость.
«Что делать?»
— апатично ответила она.
«От охотника не укрыться, никому не укрыться. И потом, у меня нет таких денег, чтобы куда-то надежно спрятаться».
«Однако я полагал, когда дело идет о спасении...»
Начал было Фрелейн, но она сразу же перебила его.
«Нет-нет, я сама решилась на это. Все плохо. Все в целом, вообще вся эта затея. Когда я держала свою жертву на мушке, когда я поняла, как легко могла бы... Могла бы...»
Она взяла себя в руки.
«Хватит об этом», —
сказала она и улыбнулась. Ее улыбка очаровала Фрелейна. Они разговорились. Фрелейн рассказал ей о своей работе, а она ему о Нью-Йорке. Ей было 22, она была неудавшейся актрисой. Они поужинали вместе. Когда же она приняла приглашение Фрелейна сходить в гладиаториум, тот почувствовал себя на седьмом небе. Вызвав такси, получалось так, что почти все свое время в Нью-Йорке он провел в такси, Фрелейн открыл перед ней дверцу. Она села в машину. Фрелейн заколебался. Ему ничего не стоило всадить в нее пулю прямо сейчас. Более удобного случая уже не представится. Но он сдержался. Еще немного. Гладиаториум здесь был почти таким же, как и везде, разве что уровень исполнителей казался немного повыше. Программа тоже не отличалась разнообразием. Тот же исторический антураж, меченосцы, копьеносцы, дуэли на саблях и рапирах. И, естественно, все схватки продолжались до смертельного исхода. Затем следовали поединки с быками, львами и носорогами. В следующем отделении сценки из более позднего времени. Схватка на баррикадах с луками и стрелами. Поединки на высоко натянутой проволоке. Вечер прошел великолепно. Провожая ее до дома, Фрелейн старался скрыть все возрастающее смущение. Никогда еще ни одна женщина не нравилась ему так, как Жанет. И все же она по-прежнему оставалась его жертвой. Он не представлял себе, что будет делать дальше. Она пригласила его зайти, а они сели на кушетку. Жанет прикурила от массивной зажигалки и откинулась на спинку.
«Ты скоро уедешь?»
— спросила она.
«Думаю, да»,
— ответил он.
«Съезд послезавтра закрывается».
Она помолчала.
«Мне будет без тебя грустно».
Некоторое время они сидели молча. Потом Жанет ушла на кухню смешать коктейль. Фрелейн проследил взглядом, как она возвращается. «Все, теперь самое время». Он дотронулся рукой до кнопки. Но момент был безвозвратно упущен. Он вовсе не собирался застрелить ее, ведь невозможно убить девушку, которую любишь. Мысль, что он влюбился, привела Фрелейна в состояние шока. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы убить эту девушку, а вовсе не для того, чтобы жениться на ней. Она вернулась, держа в руках бокал, и опустилась на кушетку рядом с ним, уставившись в пространство.
«Жанет»,
— сказал он,
— «я люблю тебя».
Она выпрямилась. В глазах ее стояли слезы.
Не надо, ты не можешь.
Произнесла она сдавленным голосом.
Я же жертва, и я не успею дожить до...
Ты не будешь убита, я твой охотник.
Она пристально посмотрела на него, затем неуверенно улыбнулась.
Ты собираешься меня убить?
Перестань,
сказал он.
Я собираюсь на тебе жениться.
Она оказалась в его объятиях.
Боже мой.
Задохнулась она.
Это ожидание, я так издергалась. Какой кошмар, какой ужас.
Все позади.
Успокаивал он ее.
Ты только подумай, как мы будем рассказывать всю эту историю нашим детям. Как их папа явился убить их маму, а вместо этого женился на ней.
Она поцеловала его, а потом закурила.
Давай сразу же начнем собираться.
Начал Фрелайн.
Вот что я думаю.
Погоди.
Остановила она его.
Ты даже не поинтересовался, люблю ли я тебя.
Что?
Она все еще продолжала улыбаться. И ее большая зажигалка была направлена прямо на него. На ее нижнем конце виднелось небольшое черное отверстие. В него как раз могла бы пройти пуля 38-миллиметрового калибра.
«Что за шутки?»
— закричал он, вскакивая с места.
«А я не собираюсь шутить, милый»,
— ответила она. Секунды оказалось Фрелайну достаточно, чтобы изумиться, и как ему в голову-то могло прийти дать ей не больше 20. Глядя на нее сейчас, глядя по-настоящему, он понял, ей далеко за 30. Каждая минута ее напряженного, ненормального, издерганного существования отражалась на ее лице.
«Я не люблю тебя, Стентон»,
— тихо произнесла она, играя зажигалкой. Фрелайн был не намерен отдавать жизнь без боя. Какая-то частичка его «я», существующая, казалось, сама по себе, все же смогла отдать должное восхитительному таланту этой актрисы. С самого начала она, должно быть, знала все. Он нажал кнопку, и пистолет со спущенным предохранителем очутился в руке. Удар нечеловеческой силы отбросил его на кофейный столик. Пистолет выпал из его ослабевших пальцев. Задыхаясь, теряя сознание, он видел, что она внимательно прицелилась для нанесения куб де грас.
«Ну теперь-то, наконец, я смогу вступить в клуб».
Последнее, что он услышал, был ее счастливый голос в тот момент, когда она спустила куб.